Максим Томилко. Временные трудности. Читает Григорий Метелица. Моей семье посвящается. Часть первая. Попутчики. Пролог. Подмосковье. Неприметный микроавтобус с наглухо тонированными окнами съехал с асфальта и минут 10 шуршал шинами по щебню. Потом въехал в небольшой поселок и буквально через сотню метров остановился рядом с черной Камри, чью принадлежность к Следственному комитету выдавала ярко-алая полоса, герб и в настоящий момент выключенные проблесковые маячки. Около машины двое немолодых мужчин в хороших костюмах пили кофе, курили и внимательно рассматривали прибывший форт. Дверь автобуса отъехала вбок, и на землю ловко спружинил человек в черной форменной робе с желтой надписью «Спецназ» на спине и майорскими звездами на погонах. Быстрой, уверенной походкой он подошел к ожидающим его людям, которые, как по команде, выкинули сигареты при его приближении, и вполне дружелюбно и уважительно поздоровался за руку с обоими. «А вот они и мы. Заждались, небось?» — весело осклабился майор. «Да не особо. Во сколько?» 16 бойцов, я да водитель». «А еще будут?» «Мне генерал обещал две группы». «Увы», — развел руками майор. «Сами знаете, что в столице на выходных было. Теперь усиление. Но мы можем и на три группы разделиться, чтобы Иваныча не подводить». Собеседники шутку не поддержали, и один из них внезапно глухо сказал: «Ты, Паша, посерьезней будь. Клиенты на уровне». «Да я вас умоляю», — скривился тот в ответ. «Сколько их там?» «Злодеев двое. Зависают в доме на краю поселка. Наружка их держит двумя постами, пока все тихо. Обсудим детали». Говоривший полковник отвлекся на подъехавшую колонну из двух реанимобилей и пожарной машины. Махнув им рукой, указал место парковки. «А говоришь, они тебе не нужны?» Майор кивнул на машины скорой помощи. «Это не для них. Я ж говорю, там серьезные злодеи. И вооружены до зубов. Автоматы точно есть. Гранаты наверняка. Так что аккуратнее там. Теперь по фигурантам. Первый — Власов Николай, 40 лет. Москвич, не женат. Срочная в разведке ВДВ, потом по контракту в Чечню. На гражданке себя не нашел. Две ходки. Разбой, грабеж. По нашим данным, причастен к нескольким заказухам. Второй еще интересней. Клочков Юрий, 59 лет. Да-да, не удивляйтесь. Он еще нам всем форы даст. Детдомовец, родом из Смоленска. В Питере окончил военно-морской, с отличием. А потом пробел в биографии. Делали запрос в Минобороны, нас вежливо послали. Я через знакомого пробовал узнать. Так к нему сразу пришли хмурые ребята и такой жути нагнали, что он меня до сих пор, наверное, материт. «Спецназ», — кивнул майор. «Ну, как бы там ни было, в 27 лет этот капитан-лейтенант становится нашим клиентом. Завалил какого-то адмирала. Детали тоже засекречены. Они там в узком кругу разбирались. Но ему 19 лет отмерили. 12 отсидел и сбежал. 3 года бегал, потом взяли. Случайно. Ну, еще насыпали, конечно. 10 отсидел и опять сбежал. С тех пор всплывал периодически. То инкассаторов бомбит, то киллером подрабатывает. Но все аккуратненько как-то. Чутье у него, дай бог, каждому. Только жареным запахнет, а его и нет уже. По камерам опознаем, да толку ноль. 3 года назад его чуть не взяли в Нижнем. Так они с подельником 5 ОМОНовцев и 2 патрульных положили и ушли. Подельника его на следующий день нашли холодного, сколото-резанный. То ли он его, то ли нет. В общем, висяк до сих пор. Короче, волчара битый. Так что вы, парни, поберегитесь. Повторяю, никто по ним плакать не будет». Рация майора прохрипела невыразительно.
«Тут датчики на движение. Я их глушанул. Дорожка заминирована. Что-то типа клеймор. 2 штуки. Под окнами в кустах тоже есть со стороны улицы. И сзади дома растяжки похожи. Я близко не подходил. В доме есть взрывчатка и 2 организма. Эфир глушу».
«Принял», — откликнулся майор. «Все слышали?»
«Третий принял. Второй принял».
«Мы готовы». Возле дома раздался сильный взрыв. Похоже, противопехотное. Кого-то точно зацепило. Как они могли проглядеть? Буквально через пару секунд такой же взрыв. И из окон вторя друг другу застрекотали два калаша. Дом окутывался густым, черным и желтым дымом. Из окон дымовухи выбросили. Мелькнула мысль. Ухнул подствольник, потом второй. Резко рванула граната. Потом вторая, кажется, где-то в доме. Сразу четыре дымовухи расцветали на опушке, и Егор доложил в рацию о возможном прорыве в своем секторе. Не успела рация искаженным голосом первого подтвердить принятие информации, как по ушам и глазам больно ударили светошумовые. Сразу две и совсем рядом. Егор потряс оглушенной головой, стараясь прийти в себя, и заметил, как из дома вынырнули две горбатые фигуры в противогазах. Сходу расстреляли его бойцов и нырнули в лес. Сколько они уже отбежали от той злополучной опушки? Километров 5, не меньше. Его, конечно, не потеряют, маячок не даст. Но искать ночью в лесу человека — то еще занятие, надо признать. Внезапно какой-то животный страх парализовал Егора. Живот предательски скрутило, и внутри все заледенело. В висках часто-часто бился пульс, и сердце колотило о ребра, грозясь проломить грудную клетку. Что-то огромное, немыслимо огромное падало на него с неба. Даже не падало, а неслось с невероятной скоростью. Только что мгновение назад еще ничего не было, и вдруг это что-то уже здесь и валится на голову, ломая верхушки деревьев. Ослепительно яркий и какой-то неестественный в своем цвете луч света ударил сверху, и это что-то жутко большое и очень быстрое, словно оттолкнувшись этим лучом от земли, устремилось вверх с такой же, а может даже большей скоростью. И когда навалилась темнота, Егор, умом понимая, что все равно не успеет, но втайне надеясь на какое-то невероятное везение, резко дернулся и попробовал развернуться, чтобы навести свое оружие на старика. Не было старика. И оружия не было. Ничего не было. Было солнце, был ветер, был большой луг, высокая по колено трава, симпатичная молодая девчонка в каком-то убогом то ли платье, то ли сарафане. Егор никогда не понимал разницы. Он огляделся, понимая всю неестественность происходящего. Солнце, луг. Наверное, старик выстрелил. И это конец, хотя рассказывают про свет в конце тоннеля. Врут, наверное, но не опровергнешь. Пусть. А она кто? Ангел? Или, может, им вместе суждено? Или как Адаму и Еве предстоит стать прародителями человечества в этом мире? Хрен знает, как тут все работает. А она очень даже ничего. Малолетка только. Лет 18 должно быть, не больше. Но вырастет, хорошая будет. Она тоже смотрела на него. Потом приятно улыбнулась, отвела взгляд, тоже огляделась и, подняв к лицу руки, стала долго и пристально их рассматривать. Он поднял свои руки. Тактических перчаток не было. 23 тысячи рублей. Жаль, но не очень сильно. Жив, да и ладно. Или не жив? Вопрос, конечно. А руки точно не его. Руки ребенка, ну или подростка, если точнее. Егор оглядел себя, насколько смог. Светлая рубаха ХБ заправлена в коричневые штаны с тонким кожаным ремешком. Какие-то старые бесформенные башмаки, карманы пусты. Он ущипнул себя. Чувствительно. Посмотрел на девушку. Та стояла, держа себя руками за грудь, и, закрыв глаза, что-то бормотала про себя. По крайней мере, губы беззвучно шевелились. Он деликатно прокашлялся. Она взглянула на него, и этот взгляд ему очень не понравился. «Не должны так девушки смотреть. Даже скорее девочки». Егор начал неуверенно. «Здравствуйте. Вы меня понимаете?» Она кивнула утвердительно. Хотя Егор где-то слышал, что у некоторых народов этот жест означает отрицание. «Где мы находимся?» «Хороший вопрос». Девушка улыбнулась. «Давай сократим прелюдию». Егор почувствовал, что начинает краснеть. Вот это раскованные нравы. Но девушка вернула его на землю коротким «Ты ОМОНовец?» Егор вздрогнул и, совладав с собой, выдавил. «СОБР, старший лейтенант Иванов, Егор. Да похер. Неожиданно резко выдала она в ответ, развернулась и неторопливо пошла куда-то.